мир вашему дому. 9 лет тому назад по благословению святейшего патриарха был создан Славянский форум искусств «Золотой Витязь», охватывающий все виды искусства. В этом году в Пятигорске прошел 9-й международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», который собрал около 40 поистине выдающихся не только литераторов славянского мира, но и выдающихся актеров, которые приехали поддержать коллег-литераторов. В Славянском литературном форуме несколько номинаций. Сегодня я пригласил в студию двух выдающихся деятелей литературы 20-21 века, которые руководили своими номинациями поэзии и литературой для детей и юношества. Экспертом и председателем жюри номинации «Литература для детей и юношества» уже который год был Владислав Анатольевич Бахревский. Это Владислав Анатольевич – лауреат очень многих литературных премий, заслуженный деятель искусств, номинант Патриаршей премии по литературе, написавший около 100 книг, как для детей, так и для взрослых. Это признанный классик детской литературы. Сказитель в исконно русском смысле этого слова, ибо уходит из сказок современных то, на чем мы воспитывались. Второй эксперт, сопредседатель Союза писателей России, один из поистине лучших поэтов о конца 20-го, начала 21 века. Также лауреат очень многих премий, в том числе и приза «Золотой Витязь» высшей нашей награды, Константин Васильевич Скворцов. Песни на стихи этого замечательного поэта исполняли такие выдающиеся певцы, как Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон и народная певица России Татьяна Петрова. Но прежде чем я приглашу их в студию, мы с вами посмотрим короткий видеорассказ о том, как проходил наш славянский литературный форум в Пятигорске.
Золотая осень в кавказских предгорьях еще только начинает вступать в свои права. И это здесь, в Пятигорске, особенно заметно. Деревья как бы не спеша облачаются в фантастический золотой наряд, а удивительно теплая солнечная погода с необыкновенно прозрачной атмосферой и ярко-голубым небом дополняют это мастерски выполненное природное полотно. 9-й международный славянский литературный форум открывается традиционным молебном в главном храме Пятигорска – Спасском кафедральном соборе. Здесь собрались известные российские писатели старшего поколения Владимир Николаевич Крупин, автор исторических романов и книг для детей Владислав Анатольевич Бахревский, мастер драматической поэзии, сопредседатель правления Союза писателей России Константин Васильевич Скворцов, народный артист России Аристарх Евгеньевич Ливанов.
Прежде всего передать благословение Иосифа Преосвященства, нашего дорогого владыки, архиепископа Пятигорского, Черкесского, Феофилакта, всем участникам, всем гостям сегодняшнего замечательного события. Сегодня такой день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Это, наверное, не случайно, что сегодня мы собрались здесь, в храме Пятигорске, для того, чтобы начать этот замечательный форум, люди, которые будут ходить и приобщаться к нашей великой культуре, будут также с теми сеять добро в своих семьях, в своих домах, приобщаясь к нашей великой культуре. Дорогой Николай Петрович, позвольте вам со словами благословения передать дар, святую икону, образ исцеляющего расслабленного вовчей купели, это уникальный образ.
Вы – соль земли, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Чтобы мы не потеряли силы в эти последние времена, а они уже последние, мы это чувствуем все, и наступление Антихриста, и отделение, разделение, которое ему удается. А мы будем продолжать цементировать любовью все наши деяния, и будем надеяться, что Господь нам простит наши прегрешения, мы все грешные люди. Но здесь собраны литераторы, поистине просто выдающиеся люди, подвижники, которые каждый в своем окопе всю жизнь трудится и не сдает оппозиции. Желаю всем нам помощи Божьей, радости вам от общения друг с другом, от понимания того, какая мы вместе сила. Будем продолжать наше стояние. Спасибо, Господи.
После молебна вместе с президентом «Золотого Витязя», народным артистом России Николаем Петровичем Бурляевым, участники форума возложили цветы к памятнику Михаилу Юрьевичу Лермонтову, а потом читали стихи, делились своими впечатлениями.
Литературный форум – это всегда события. Они проходят в разных местах. В прошлом году, осенью, они были в Иркутске. И Иркутск, я вот разговаривал с теми людьми, которые участвовали, очень произвел хорошее впечатление на всех участников. Сейчас вот мы находимся в Пятигорске, и я думаю, что это тоже станет очередным событием, поскольку приехали, много иркутян приехало, москвичей из других городов и районов нашей России. И я думаю, что, скажем, вот эти встречи, разговоры литературные, которые происходят, они всегда и обогащают, они уже будешь смотреть на тех людей, которых ты, с кем ты познакомился, уже по-другому читать будешь, следить за их публикациями в газетах и журналах. Поэтому слава Богу, что вот Николай Петрович уже в 9-й раз собирает литературный форум и делает это большое-большое дело для всей русской литературы.
Городу Пятигорску выпала честь принимать столь масштабное событие. Событие, которое объединяет всех нас на основе культурных, нравственных ценностей. Не это ли нужно сегодня нам? Именно наше духовное, народное единство, которое позволит нам выстоять в это непростое время.
Я с удовольствием вручаю эту первую награду господину Саву Юрьевичу за его удивительный труд, книгу «Этническая чистка и геноцид славянской культуры на Косово и Метохии».
Октября 2018 года, в день, в утро рождения Лермонтова, он родился 204 года тому назад, родился в Москве, мы открыли здесь, в Пятигорске, который принял его последнее дыхание, наш 9-й славянский международный литературный форум. Сюда приехали литераторы из стран славянского мира, очень талантливые люди, публицисты, поэты, писатели, историки. Идет аккумулирование лучших умов в славянском мире. А славянский мир – это надежда для мира, для выживания. Как говорили люди, жившие на Западе, спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Так вот, мы здесь все собрались, чтобы и самим не погибнуть, чтобы понять, какая мы сила, что с нами, правда, а не с этой пятой колонной литературной, которая расшатывает все устои. С нами, правда, только нужно продержаться. У нас очень много врагов, это правда. И было, и есть, и я думаю, что будет. Так было всегда. Враги убили Лермонтова, убили Пушкина, считая их, и Пушкина, и Лермонтова, главами русской партии. Оба были главами, и головы отсекли. Но мы живем дальше, мы очень сильны. Так что будем продолжать.
Это великая честь рассуждать о литературе во дворе дома, где снимал квартиру, где квартировал Лермонтов, выдающийся поэт и прозаик, выдающийся, и человек поразительной смелости, поразительного обаяния. Мы отравлены стереотипами. Лермонтова мы воспринимаем капризным, неуживчивым. А если почитать его молитву, а если почитать его другие стихотворения, проникнутые таким духовным порывом, такой высотой и нежностью, то нам откроется другой человек. И вот рядом с этими священными камнями мы говорим о литературе. Это придает особую значимость разговору и накладывает особую ответственность на того, кто говорит.
Какое солнце сияет, какие птицы поют, какие горы вокруг, какое небо. Ну, удивительно, счастье. Просто Господь вот так улыбнулся нам, привез нас сюда. И для меня это просто такая отрада. Я здесь не первый раз, конечно. И сегодня с утра вскочил в гостиницу, побежал на место дуэли Лермонтова. Ну, это и печально, и отрадно. И все-таки мы продолжаем жить в России. Мы продолжаем исповедовать те же и моральные, и эстетические, философские, поэтические. Политически убеждения те же самые, что и Лермонтов, что и Пушкин, и что величайшая плеяда русских писателей, поэтов и философов. И вот то, что форум «Золотой Витязь» продолжает это дело, несет это знамя, это, конечно, дай Бог ему доброго здоровья, Николай Петрович, и всем участвующим в этом форуме. И будем помнить еще о том, как говорил святейший патриарх Алексей, что нельзя поднимать знамя патриотизма выше креста. И вот отрадно, что форум, вот увидите, как раз идет вслед за крестом Христом. И, конечно, идти вместе с ними, это для меня и заслуга, и радость, и награда.
Все мы живем одним. Россия есть своей. Куда пойдет? И как мы будем с ней обращаться? Вот. Пафоса много тут не надо. Это форум влюбленных в свою страну людей с неравнодушным сердцем.
Интересные работы каждый год. Запоминаются имена, да потом они становятся известными. Вот. В этом году я могу судить о прозе и о публицистике. Проза – это очень яркий, необычный прозаик из Армении, Армен Гаспарян, «Похороны моей звездочки». Это семейная сага, это воспоминание о том, как жила семья Армена на протяжении более 100 лет.
Мне очень приятно, когда они говорят, что это как бы тот же самый наш дом, только там другие люди, другие имена. Для меня это намного важнее, потому что, когда читатель начинает это идентифицировать, ведь, в принципе, моя прабабушка, она ничем примечательным она не была. Она была неграмотной женщиной, которая создала свои правила жизни, диалектику жизни, и сказать, что у нее есть выдающаяся известная личность, нет, она обычная бабушка. Но ту жизнь, которую она прожила с теми законами и правилами, это становилось примером для подражания. И она была не единственная в этом городе. Таких бабушек было много. И их потомки, которые читают эту книгу в Армении, книга пользуется очень большим успехом. Именно за то, что они это начинают идентифицировать с собственной семьей. А поскольку у нас землетрясение разделило жизнь города на «до» и «после», вот это «до» для них и больно, и приятно, и ностальгически вызывает какие-то собственные воспоминания, которые Или каждый второй читатель пишет, это как будто написано про мой дом, про мою бабушку. Вот для меня это было самое главное.
Елена Тулушева, первенец. А Елена Тулушева дебютировала 4 года назад. И представьте, за 4 года она стала автором 3 книг. Еще одна переводная вышла в Минске. Ее активно переводят. Ее переводят на китайский, арабский, итальянский, венгерский, другие языки. Вот целая книга вышла в Минске.
Для меня литература – это, знаете, как терапия. Когда ты пишешь, ты формулируешь то, что, может быть, тебя беспокоит, что тебя тревожит или что тебя удивляет. Это помогает как-то интегрировать эти чувства в душе, эмоционально собираться, анализировать, понимать, что происходит. 8 лет работы в реабилитационном центре с очень тяжелыми судьбами людей. Я как-то немножко, мне кажется, погрузилась в такую серую массу неверия и пессимизма. Но последние 2-3 года шоры спадают, и ощущение того, что удивительно много еще светлых людей. Я как-то стала шире смотреть на темы для творчества. Если раньше это больше были социальные рассказы, то сейчас это разные истории, это разные линии судеб. Это новые пробы себя в новых техниках, какая-то работа новая с языком, игра со структурой, иногда с содержанием, попытка создания уже не просто рассказа плоскостного, а многогранного с позиции нескольких участников.
Надо выходить, идти в библиотеки, к детям, выходить на предприятия, идти в институты, даже в школу высшей экономики. Я вот там проводил не так давно, творческая встреча была. Отзывчивые люди, понятно, и они понимают стихи-то. Не ждать милости нечего, мы должны быть скоморохами, в хорошем смысле этого слова.
Я хожу в библиотеки, я встречаюсь с читателями, и я получаю огромное удовольствие от общения с людьми. Вы знаете, мы же стали все сейчас такими, знаете, интернет-жителями, жителями синтетического пространства. И я думаю, что это единственная форма, наверное, для нас, писателей. Но кроме того, что мы можем написать, издать свою книгу или напечататься где-то в журнале, в котором мы напрямую общаемся с читателями. Я думаю, что раньше, конечно, нашим старшим коллегам им больше повезло, да, их встречали стадионы, мы помним это все, да, как люди шли к литературе, шли к своим любимым писателям, прозаикам, поэтам. Сегодня, конечно, немножко другое время, и такие встречи в библиотеках, они помогают видеть своего читателя, видеть его глаза. И, вы знаете, душа же человека, она как зеркало чувствует другую душу, да, вот как лицо видит лицо, точно так же душа видит душу. И когда на тебя люди смотрят, ты видишь их заинтересованность, ты видишь интерес в их глазах, вот эту искорку, это, конечно, дает силы жить.
Ну, у нас большой фонд, читателей у нас около 5000 постоянных читателей.
А ты?
Книг у нас... 36 тысяч.
Прекрасно, что у нас еще есть библиотеки в наше смутное время. Сохранились такие прекрасные люди, которые хранят наши духовные ценности. Потому что сохраним библиотеки, сохраним и Россию. Потому что библиотеки хранят язык. А язык и народ, слова синонимы. Потому что сохраним язык, значит сохраним народ, значит сохраним страну и наше отечество. Так что спасибо, вы, так сказать, наши духовные опоры, на которых стоит наша Россия, наша вся духовная жизнь.
И спасибо вам, что вы приезжаете к нам из столицы, в глубинку, где не всегда у нас бывают такие люди. И наши читатели очень ценят это. И очень вам благодарны. Спасибо вам огромное.
Thank you.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рад вас видеть здесь, в этой студии, среди ликов наших гениев планетарного уровня. Сегодня мы будем с вами говорить о прошедшем 9-м литературном форуме «Золотой Витязь», который мы с вами вместе провели в прекрасном городе Пятигорске. И первый вопрос я хотел бы задать, так как вы главные эксперты по своим номинациям, председателю номинации «Литература для детей и юношества» Владиславу Анатольевичу Бахревскому. Владислав Анатольевич, у меня такое ощущение, что дети современные не знают толком сказок своего народа сейчас. И издатели, и авторы извращают этот сакральный жанр, упрощают, оскопляют язык. И русский язык уже становится трудным для наших детей. Может быть, поэтому вы в настоящее время пытаетесь создать сообщество писателей, пишущих сказки. Скажите, пожалуйста, вот ваше ощущение как главного эксперта по детской литературе, как вы оцениваете прошедший 9-й наш форум литературный, и удовлетворены ли вы тем уровнем, который был представлен, и кому достались премии?
Так как вы говорите о сказке, а сказка – это прежде всего, ну, так называемая матрица русского «я» в голове у ребенка. А если эта матрица отсутствует, то эти дети уже не совсем русские. Ну, скажем, у Галкина в его передачах маленькие гении его, которых он показывает нам. Когда заходит речь о сказке, все, несколько раз это было, все эти маленькие замечательные люди называют паука, человек-паук, человек-паук. Русская сказка уже в детях отсутствует. А сказка, к тому же, несет и словарный богатый запас, так сказать, в человеке, а главное – образность. И всего этого мы без сказки лишены. Поэтому, ну, во-первых, надо сказать, что ваша вся эта деятельность уже такая многолетняя, и то, что вы обратили вот уже 9 лет на детскую литературу, для нас это счастье, для детских писателей. Ведь вы делаете самое главное. Вот дети, почему у нас такие гениальные? Потому что они растут в похвале. А творческому человеку неоткуда услышать похвалу себе. Похвалу достойную, похвалу такую большую.
С похвалой тоже нужно не переборщить.
Нет, это все понятно. Но она все равно нужна. Именно похвала растит, в общем-то, больших писателей. Вспомните хотя бы Достоевского. Вот его похвалил критик великий, и все. И он, так сказать, запомнил, что он великий писатель. И
пусть... А Державин похвалил Пушкина?
Похвалил.
И Пушкин стал Пушкиным.
Ну, вот все, мы как раз доказали это. Так что ваша деятельность вот в том, что вы даете возможность назвать имена, которые бы никогда не появились на белый свет, это подвиг ваш.
О наших подвигах мы не будем. Теперь конкретно о вашей номинации. Вот что вы бы отметили в вашей номинации?
Я почему говорю вот о подвиге? Потому что, ну вот омский писатель у нас получил Паткин Дмитрий Бронзового «Витязя». Он издал свою книжечку замечательную. Я думаю, по этой книге можно снять фильм, тоже будет замечательный. А издал он ее тиражом 120 штук. Ну, когда эта книжка, и где, чего, кого она... А тут вот «Витязь», и вдруг сразу уже какая-то известность. А первое место мы дали сказочнице Маргарите Волковой. Она удивительный художник в «Мурзилке», и она, ну, просто, просто удивительный. Вот это, вы знаете, это один из лучших художников страны, который работает вот по детской литературе. И вот она вдруг взяла и пересказала сказки смоленских. Смоленские, откуда она родом. И это получилось очень хорошо и очень по-русски. И она сохранила и русский язык. И главный выбор ее тоже редкой сказки. Поэтому это очень хорошо, что она получила «Золотого Витязя».
Спасибо. Теперь я бы задал вопрос вам, Константин Васильевич. Ну, что там греха таить, лично для меня вы один из лучших поэтов наших современников. Ну, вы еще и прославились как драматург, пишущий пьесы в стихах. Это очень редкий жанр сегодня, и у вас уже где-то 20 пьес, да? Вы довольны, как председатель жюри поэтического нашего конкурса, уровнем, представленным в этом году?
Во-первых, хочу сказать, что никакая награда таланта не добавляет. Вот. Но все-таки награда нужна, потому что она всегда окрыляет, и, конечно, нужно поощрение нашим творческим людям. Это очень им помогает. Вот когда началась перестройка, наши страшные годы для России, я даже как-то немножко порадовался в том плане, что, думаю, случайные люди из литературы уйдут, а те, что от природы, для которых литература – это судьба, поэзия – это для них жизнь, они не уйдут, и пройдет какой-то отсев, и самые значительные поэты зазвучат по-новому. Первый год так и было. Но потом, когда наша литература ушла в рынок, чем больше денег, тем больше книг. И вот этот развал, который сейчас книг, море, в котором очень трудно ориентироваться. Золотой Витязь, конечно, делает благое дело, что мы пытаемся выбрать эти крупицы, жемчужные крупицы, вот в этом, ну, хочу сказать, что в мусоре, но иногда это действительно мусор. Ведь никто не думает, чтобы издать вот такую тоненькую книжечку, нужно уничтожить несколько гектаров леса. А в лесу были зайчики, птички, ручьи бежали. Стоит ли эта книжка вот такой жертвенности природы ради того, чтобы кто-то вот это прочитал? Об этом никто не задумывается. И вот эта вот масса книг наши писатели наносят иногда ущерб такой нашей природе, больше, чем пожары, которые бушуют иногда у нас на Дальнем Востоке.
Расскажите теперь о тех поэтах, которых вы отметили.
Мы брали поэтов, которые работают на сбережение народа. А что народ сберегает? Это его история, его язык и национальный дух. Вот эти вот три критерия, на которые мы, так сказать, опирались, выбирая наших лауреатов. Знаете, такое ощущение, что чем дальше от Москвы, тем больше России. Россия всегда, видимо, подпитывалась еще со времен Разина, со времен Мины и Пожарского, со времен нашей Отечественной войны, когда приходили из провинции мощные духовные люди и поднимали, держали Россию.
Сюда же можно и Ломоносова,
конечно,
и Шукшина.
Конечно. Вот я недавно разговаривал с конюхом Федором. Он сейчас задумал сделать памятник за иконоспасского монастыря Ломоносову. Тот пришел, значит, в одежде, там, босиком, не знаю, под 3 метра. Дай бог, чтобы это все произошло. Так вот, такой же человек пришел в нашу литературу, в нашу поэзию, наш лауреат из Архангельска Александр Логинов. Поэт очень мощной такой духовной силы. Знаете, когда стихи не дамское рукоделие, когда вот сейчас сяду, напишу, а читатель говорит, я обязательно дочитаю. Для него это стихи, для него это жизнь. Он, может быть, даже это и не любит, и не осознает. Но север, мать, вера, отечество. Он как будто летит на каком-то плоту, по какой-то громадной реке, и ты входишь в эту стихию, все исчезает, у тебя ощущение страны, отечества, и расширяется эмоциональное познание мира, что, может, самое главное для поэтов.
Я чужое дупло не займу, не польщу всякий греки на Трою. Дом своими руками построю, много надо ли мне одному? Я не то чтобы инок какой, было время перушек и брашен, но люблю свою родину даже с раз единственной в небе звездой, потому что звезды этой свет всем заблудшим укажет дорогу, льется к отчему дому, к порогу. Льется, льется, не сходит на нет. Вот как и родина. Одной звезды, одной искры хватает, чтобы она вновь отжила. Раздуйте ее, и отныне на темных стволах октября сверкнет и уже не остынет хранимая небом заря.
И совершенно другой поэт, противоположный поэт по стилистике, это Андрей Фролов из «Орла». Знаете, все поэты начинают с модернизма, выдают это за что-то новое. Вот это, конечно, самомнение, потому что ведь стихи писать просто, нужно знать все, что создано до тебя, и идти дальше. И потихонечку прийти к гениальной пушкинской простоте. И очень мало поэтов, которые сразу начинают вот с простых слов, но слова, которые спасают наше отечество, спасают нашу душу и наших людей. Вот Андрей Фролов – это такой поэт.
В заревых тяжелых росах, в стылой сумеречной мгле по земле блуждает посох, дыры делаем в земле, сеет смуту и раздоры, и судачат старики, бродит в поисках опоры, твердой, праведной руки. У нас с вами одна Родина, и мы обязаны взять этот посох. Спасибо.
Вот крылья, так сказать, нашего Витязя всю Россию, так сказать, оберегают, храняют нашу духовность и нравственность. И Скамы, Николай Олешков, поэт, замечательный поэт. Вот, знаете, много-много у нас пишущих, ведь все пишут, от детей самых маленьких и до министров у нас даже. Несколько министров у нас члены Союза писателей, авторы книг. Вот знаете, много-много-много книг. Вот вытащи эту книгу, и нет никакой потери. Но если вытащить книги наших лауреатов, будет зиять дыра не только, так сказать, на полке, но и в нашей душе. Поэтому, чтобы заполнить наш духовный мир, мы выбрали вот этих трех лауреатов.
Я не мог сюда пригласить всех наших уважаемых экспертов, но у нас есть такая возможность послушать то, что говорит эксперт в номинации «Публицистика» Александр Иванович Козинцев, один из самых крупных и литературоведов, и публицистов нашего Отечества, зам главного редактора журнала «Наш современник».
Хотя сейчас я за все отвечаю в журнале, но здесь, в жюри, я отвечаю за публицистику. Это Валерий Здобняков, писатель из Нижнего Новгорода. Красивый человек. Вроде это к делу не идет, но это тоже в строку, потому что это не просто красота, это красота мужественная. Это, вот он напоминает Федора Шаляпина с картины «Кустодии», вот такой русский богатырь. И он смотрит на мир с такой же доверчивостью, с такой же добротой и с таким же проникновением в суть вещей, как богатыри. Это мелюзга всякая занята драчкой, а богатыри, они добрые, но мудрые люди. Вот такая публицистика, близкая к прозе, это такая художественная публицистика у Валерия Здобнякова. И прямая противоположность – Виктор Бронштейн, предприниматель известный из Иркутска, ворочает миллионами и миллиардами. И он пишет о сегодняшней ситуации в политике, в экономике. Пишет пристрастно, пишет иногда саркастически. Но это слово человека, который прекрасно знает предмет. Это не рассуждение досужих экономистов, политологов, а то и просто людей с улицы, которые думают, что обо всем вот в экономике, в политике может говорить обо всем каждый. Как сказал когда-то, много тысячелетий назад, Конфуций, суждение без обучения опасно. Вот это стоило бы помнить сейчас очень и очень многим. А вот Виктор Бронштейн – это человек, который прекрасно обучился, в том числе на своих ошибках, на трагедиях своих друзей, на драматической ситуации в экономике всей страны. Он прекрасно обучился в экономике и рассказывает о ней увлекательно и темпераментно. Вот за темперамент особо я ценю его публицистику.
Есть такое понятие «современная культура», «современная живопись», «современная поэзия». И на этом делают акценты очень многие чиновники, пытаются помогать так называемому «современному», хотя мы иногда приводим слова Ивана Крамского, который говорил, нет такого понятия «современное искусство». Искусство оно или есть, или его нет. Что вы, как многоопытный писатель думаете вот об этом понятии «современное искусство», которое сейчас все заполонило?
Это очень, вообще-то, для культуры нашей такое страшное понятие, потому что, ну, как вы говорите, этим пользуется, и благодаря того, что вся настоящая литература якобы уже устаревшая, ее можно отодвинуть. А устаревшая она потому, что она дает замечательную картину жизни, рисует наших русских людей и все те проблемы, которые там встают, а главное, дает и природу, и, так сказать, все, что, в общем, наша русская жизнь. А это современное, это абстракции чаще всего, да, или какая-то там выдумка. Чтобы не придумывали хитрые мозги, хитроумные, они никогда не переборят творение мира, творение Божие. Потому что там есть все, и вот есть даже и им место какое-то. Вот наше дело, почему я взялся организовать общество хранителей русской сказки, вот, и наша задача через сказку вернуть русский язык, мы еще будем, так сказать, над этим работать, тут надо в школу обязательно прийти. Но сейчас я понял, что надо, в общем, заниматься всей детской литературой. У нас союз писателей был такой, что он забросил детскую литературу начисто, и сейчас я увидел, что все разобщено. Где-то там на местах есть какие-то детские писатели, есть даже замечательные писатели, но они никак не объединены. А так как сейчас нам государство не дает денег на издание, и государству писатели не нужны, теперь государство написало в законах, что мы не существуем писатели. Если не существует русского писателя, то для русского человека это потеря очень большая. И пора бы, в общем, нашему правительству понять это. И вот надо, я, так сказать, сейчас взялся соединить все разрозненные силы детской литературы в нашем союзе писателей. А ведь в каждом области есть какие-то деньги, где издают книги, где издают бог знает что иногда. Так вот, все это надо объединить, чтобы лучше. Вот ваш замечательный конкурс «Витязь». Но мы же не можем издать, вот мы их похвалили, мы дали им «Витязи», но эта-то литература опять она осталась, никуда не придет.
А вы сейчас подали идею, мы тогда будем предлагать агентству по печати обратить внимание на наших лауреатов, вот, и, может, помочь им издаться. Это мы сделаем.
Вот надо это, и я сейчас, вот я уже говорил вчера с митрополитом Климентом, мы проведем такой круглый стол. В общем, церковь нам поможет, и поможет нам встретиться и с министром образования. И я думаю, что вот, вот все ваши, ну, вашего конкурса «Лучшие книги», ну и вообще «Лучшие книги» будут доходить до читателей.
Я сейчас отталкиваюсь от того, что вы говорили о современном искусстве, и я бы это вот как дополнил, как заместитель председателя Общественного совета Минкультуры Российской Федерации. Я просто наблюдаю тенденции у чиновников Минкультуры. Наше правительство им поставило задачу создавать инновационные культурные центры. Я задал вопрос, а что такое инновационная культура? Такого понятия вообще нет в природе, потому что инновация, а это сейчас очень модно, относится к технологиям, к науке, но никак не к культуре. Да, новаторы есть и были. Были новатором, извините, и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский, и Чехов, и Тарковский. Они все новаторы. Но они все опирались на наши традиции. К чему я это говорю? И потом будет вам вопрос, что вы об этом думаете. Когда объявили в Минкультуре, что будут строить инновационные центры культуры, я задал вопрос, что это такое. Ответа не было. Почитал концепцию инновационных центров, которую бывшая глава департамента дала на разработку трем девицам, типа Pussy Riot, очень милые девочки. Одна из них, как мне потом помощники рассказали, была зам директора британского совета, который курирует британская разведка МИ-6. Я поставил этот вопрос а на коллегии, и удалось убедить то, что это прямая диверсия. Причем в этой концепции они абсолютно открыты. Эти люди записали, что наша цель, я цитирую, создание нового пассионарного россиянина-агента перемен, готового к переменам политическим. Цитата закрыта. Сейчас удалось убедить, что этого делать-то нельзя, но все равно вот эти процессы я вижу в Минкультуре. Еще недавно глава одного департамента, сейчас ее уже отставили, она собрала экспертный совет по драматургии, которые давали гранты государственные, наши деньги, пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками, русофобию откровенную, антипутинские всякие выпады. Вот что вы думаете об этих процессах?
Во-первых, хочу сказать, что мне в жизни повезло. У меня была очень хорошая учительница истории. Она вызывала нас к доске, и мы писали хронологическую таблицу. Год крещения Руси, 988-й. 1142, 1380, Куликовская битва, смутное время, 1600 год. И у меня ощущение, у всех нас было, школьников, окончившихся школы, что мы живем на всю глубину исторической памяти. У меня нет понятия, современная пьеса, несовременная. Мы живем вот всей этой историей, это все в нас. И вот когда сейчас приходят поэты, которые, они живут, вот родились и... Они не чувствуют никакого ни зова предков, у них никакой генетической памяти. Они как будто вот откуда-то прилетели с Луны и сейчас исчезнут с этой Земли. И вот этой нету глубины, а когда нет этой глубины исторической памяти, поэт не может жить без этого. А что касается вот этих псевдоноваторства, вы знаете, вот если мы с вершин нашей поэзии мировой, от Гомера будем спускаться в наши сегодняшние низины, наши, вот, вспоминая страны, Италия, Данте, там, Шекспир в Англии, в России Пушкин, ведь они не имели ни компьютеров, ни мобильных телефонов, а ведь до их высоты не поднимается современная литература. Если техника все время у нас развивается, от велосипеда к космическому кораблю, то литература, она потихонечку деградирует. Все меньше, 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 потому что у Гомера есть все. И вот подняться до этих высот, это очень сложно, но в значительной степени русская классическая литература это делала. И вот судьба сегодняшних литераторов, все-таки держаться этих высоких имен, которые вот у нас здесь проходят, все перед нами, потому что, понимаете, у нас как-то все в последнее время все мелко, у нас родина малая, квартиры малогабаритные, русский человек не может так жить, он широкий. Вот. И вот взять весь этот космос в себя, это и задача нашей сегодняшней литературы, и подниматься до вершин.
Все время я думаю о том отношении наших чиновников к нашей культуре и к литературе в частности. Они всегда говорят, что нет денег у них вот на то, чем занимаются люди позитивной направленности. А вот на патологию есть деньги, на театры, где вседозволенность, где глубизна, розовые там и все что угодно. Я на вот, это сотни миллионов да, дается.
Я знал одного начальника культуры, который говорил, зачем ставить Грибоедова, он наполовину состоит из поговорок. И зачем там читают Ричард Ша, это Ричард Третий. Это вот такая культура пришла, сейчас такие люди, чиновники у нас сидят. Ричард Ша.
И это очень, очень тревожно, поскольку культурой нашей, и, значит, литературные чиновники, так сказать, наши, они все уже люди нового поколения практически. Ведь уже 30 лет после перестройки, и они уже работают в духе, так сказать, перестроечном, с элементом русофобии, с пренебрежением к русской культуре, подлинной культуре. Уничтожаются оркестры, мы уже здесь об этом говорили. Здесь очень тревожные моменты, и нужно руководству государства серьезно обратить внимание на то, в чьи руки отдается руководство и распределение бюджетных средств. Не все побывали в этом году у нас, но вот я помню наш прошлогодний форум в Иркутске, туда прилетал практически из окопов, из, так сказать, Донецка, один из крупнейших писателей современных молодых, Захар Прилепин. И мы тогда у него взяли интервью, и вот что он говорил в Иркутске.
Иркутск, Орел, Рязань, Нижний Новгород, Вологодчина, Поморье. Это все не случайно. Поэтому то, что Крым, конечно же, то, что вот Золотой Витязь, прекрасное словосочетание, не просто Витязь, еще золотой русский Витязь перемещается по стране и так или иначе меч свой вонзает в землю и говорит, что я здесь стою. Это право духа и право силы утверждается таким образом. И, конечно, будем ждать его в Донецке, потому что все святые места, да, и Сербия, святая для нас земля, и политая русской кровью, кстати, и Приднестровье. В конечном итоге Золотой Витязь – это не просто фестиваль, там, и форум, или все эти слова римские, а это и такая совместная ода опавших и песня радости. Вот как это сегодня происходило тоже на встрече. Одновременные слезы печали и слезы радости. И вот то, что места такие выбираются правильные, не пафосные, а точечные. Это очень верно с точки зрения географии. Поэтому так долго живет фестиваль, потому что направление было выбрано совершенно безупречно. Если совсем быть точным, то а направление это характеризуется тем, что это защита прав разделенных славян и разделенных русских на всех землях, где это разделение поперек нашей судьбы и нашей крови произошло. И в этом смысле Николай Петрович Бурляев обладает безупречным человеческим, артистическим и русским слухом, тактом и чувством этики и эстетики.
Каковы ваши общие ощущения после окончания нашего литературного 9-го форума перед 10-м? Есть ли у нас прогресс и есть ли будущее?
Вы знаете, во-первых, так получилось, что уровень в этот раз, на этот раз, был более высокий. Может быть, это может быть и нечаянность, потому что...
Какая нечаянность? Вы год работали, эксперты. Перелопатили около 500 трудов.
Нет, но вот то, что я перелопачивал, то, что я смотрел, это было... Чаще была проблема, как же кого выбрать, потому что и тот, и этот, они практически одинаковы. Вот не прозвучало имя Павла Кренева. Вот ему дали бронзового тоже Витязя. Я думаю, что это один из лучших писателей нашего времени. Но и вот вы сейчас говорили, что вот мы чего-то там мельчаем. Да, я вот смотрел, и современные молодые ребята в своей литературе становятся мелкими. Это я обнаружил. Но более старшее поколение, которое прожило, так сказать, уже жизнь и чувствует всю ответственность на себе, вот то, что мы сейчас несем, их литература стала глубже. Вот я сказал, что похвала. Надо подумать и поднять каких-то из наших ныне живущих людей на какую-то некоторую высоту, потому что у нас стала равнина, у нас просто нет, раз нет писателей для страны, то и нет, и некому о них сказать хорошо. А вот мы кого-то подняли, и мы должны стоять на своем и создать эту литературную гвардию, на которую, понимаете, гвардия растит все остальное. Вот я занимаюсь очень долго литературными объединениями. Приходит, скажем, девочка с плохими стихами, неумными. Она сидит среди нас, я ей там ничего не делаю особых замечаний. И через 2 года она читает замечательные стихи. Ее растит среда. И вот эта среда, которую вы создаете уже эти годы, Она охватывает всю культуру, и надо нас, наверное, еще как-то и соединять с этими, актеров мы видим там. В общем, нужно вот этим озаботиться.
Озаботились.
Чтобы у нас была элита культурная нашей страны.
Вы знаете, отрадно то, что недавно в Общественной палате России было слушание по преданию Славянскому форуму искусств «Золотой Витязь» статуса национального проекта, поскольку уже за 27 лет, объединяя все виды искусства и делая больше, чем отдельные департаменты Минкультуры, мы уже доказали свою, так сказать, необходимость государству. Ведь именно опираясь на действия и деятельность Золотого Витязя, президент издал указ о новой государственной культурной политике. Так что шансы есть. Да. Что, какие итоги для вас?
Я, по своей сути, оптимист. Дело в том, что если мы посмотрим нашу историю российскую, то всегда в самое трудное, смутное время появлялись какие-то люди из глубинки, которые спасали Отечество. Вспомним Гермогена с его грамотами в смутное время. Россия всегда спасалась словом. Движение, оно идет поступательное. И приходят люди, которые по-настоящему владеют русским языком. И главное сейчас спасти нам язык, потому что язык и народ – слова синонимы.
Спасем язык, спасем Отечество.
Я бы очень бы хотел, оканчивая нашу встречу, обратиться к вам как, не как к эксперту уже, а как к поэту, потому что я объявил, что вы один из лучших поэтов. Теперь попробуйте доказать это. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили то, что вы читали на нашем славянском форуме искусств, на литературном в Пятигорске, в «Славяне».
«Славяне», да. «Солнце встает на краю разоренной эпохи, празднует мир воскресенье и Господа славит. Налиты чаши Байкала и озеро Охрид. Что ж вы столы не сдвигаете, братья славяне? Или латиница цепью сковала нам ноги? Или уже не отцы нам Кирилл и Мефодий? Мы песнеров растеряли на долгой дороге, мы не услышим застолье напевных мелодий. И не поднимется конница наша из пыли, пыли веков, где не знали мы в жизни позора. Мы на одном из перов незаметно испили черную чашу, позорную чашу раздора. Что ж вы в глаза не глядите друг другу, славяне? Память ли нам, дорогие браты, изменила? Может, все же мы словом достойным вспомянем флаги на шибке и стяги в камнях Исмаила? Это не мы поделили народы на расы. Славы сыны, мы сегодня славяне, бесславны. Все мы в плену, мы в темнице и собственных распри. И не смолкает столетия плач Ярославный. Празднует мир воскресенья распятой эпохи, нами поруганных веры, любви и надежды, налиты чаши Байкала и озера Охрид. Сдвинем столы и обнимемся, братья, как прежде.
Вот именно этой задаче, спасибо, и служит форум «Золотой Витязь», попытка собирания всех лучших сил во всех областях культуры славянского мира.
Быть русскими дана нам доля. Мы над собой свой суд вершим за все мирское зло. Из боли серебряный оклад души записан ложью многослойной. Наш проступает ныне лик. Мы света белого достоин, он светом разума велик. Зело грешны, но наши деды, когда опять попав в просак, мы платим кровью за победы, стоят за нас на небесах.
Спасибо вам большое. Мы продолжим наше движение, как говорили сербы. Сербские воеводы в 1914 году, когда сербов поставили на грань полного уничтожения, этот воевода бросил клич: «Нам нет спасения, мы победим». На этой ноте мы с вами заканчиваем встречу. Мир вашему дому!